В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы вернемся к теме, которая в последнее время стала одной из самых обсуждаемых – к рейтингам учебных заведений. И в этот раз речь пойдет о новом исследовании, которое на прошлой неделе представил Московский центр непрерывного математического образования. 500 лучших школ России. Определялись эти школы, как и несколько раньше московские, по оценкам ЕГЭ и результатам Всероссийской олимпиады школьников. Что, конечно же, вызывает много вопросов, наиболее важные из которых, я полагаю, мы сегодня и обсудим. Кроме того, мы поговорим о последствиях для самих учебных заведений. И поскольку речь пойдет главным образом о регионах, в московской студии только двое участников. Сотрудник Центра социально-экономического развития школы экономики Татьяна Мерцалова и директор московской школы номер 261 Павел Карпов. По скайпу к обсуждению присоединятся директор гимназии номер 210 Корифей Алексей Бабетов, это Екатеринбург, Алексей Голубицкий, директор школы будущего, поселок Большой Исаково Калининградской области, бывший директор Соловецкой школы, а теперь учитель Ирина Савалева и, так сказать, автор рейтинга 500 лучших школ России, директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко. Но с него, собственно, и начнем. Цель этого рейтинга 500 лучших школ России. Для кого он?
Этот рейтинг составлялся без участия школ. То есть брались независимые объективные показатели. И школе не надо было ничего заполнять, там, рисовать каких-то красивых презентаций, заполнять красивых заявок. Школе надо просто хорошо учить детей, и результаты будут видны и будут посчитаны. При этом это еще только первый шаг. Это один из первых списков. Мы готовим целую систему вместе с партнерами, с РИА Новости, с Общественной палатой, с Учительской газетой. И основная идея выявить школы, которые могут быть интересны еще и другим школам с точки зрения их успехов. Мы уверены, что из этого списка топ-500 каждая школа России может найти школу, которая ей близка. Заблуждение считать, что в топ-500 попали школы, которые отбирают учеников, которые только такие школы. Естественно, там в 25 таких школ побольше. Среди 500 мы вот сейчас довольно плотно общаемся с Россией, с регионами Российской Федерации. Много совершенно обычных школ, которые просто хорошо учат, достигают замечательных результатов. Мы не берем спортивные ЕГЭ, мы не учитываем 100-бальников. Уровень 190 и уровень 220 – это достаточно разумные уровни, которые можно ожидать от каждого мотивированного ребенка в каждой российской школе.
Я вот напомню, что список топ-25 возглавляет лицей номер 1535 города Москвы, да, лицей известный. И столица удерживает прочные позиции в списке самых первых 6 образовательных учреждений. Ну, дальше Московская область, Нижегородская, также Чувашия, Воронежская область и Свердловская. Вот такое распределение. И, наверное, я спрошу Павла. Павел, вот вы не вошли, надо полагать, ваша школа не вошла в этот список, что было бы удивительно, потому что ваша школа находится в таком районе, и те дети, которые к вам приходят, это дети, ну, условно говоря, социально среднего и ниже класса,
дети, да?
То есть это обычная московская школа.
Но нам сложно войти, да.
Да, которая, да, до некоторых пор была среди аутсайдеров, потом, значит, что-то произошло.
Мы пытаемся что-то
делать. Да, что-то произошло, стало все лучше. Вот в вашем случае ЕГЭ, да, что показывает? Вот обычная московская школа, куда приходят дети, в том числе сложные дети.
Что показывает ЕГЭ?
Да. Можно ли по нему судить о том, как ваша школа работает?
Ну, можно судить по ЕГЭ, безусловно, но не по спортивному ЕГЭ. Может быть, такой спортивный ЕГЭ называется «Завоюй как можно больше баллов». А можно смотреть как бы нормативное ЕГЭ. Нормативное ЕГЭ означает, что человек сдал ЕГЭ, он преодолел минимальную границу, и он подтвердил то, что он освоил стандарт в меру своих сил и способностей. По ЕГЭ сложно оценить, насколько школе удалось раскрутить ребенка и дать ему возможность реализовать все свои способности. Вот это сложно, потому что это просто балл. Непонятно, человек сдал там на 80 баллов, это означает что? Что он раньше мог сдать только на 30, или что на самом деле он мог сдать на 100. Но если не брать спортивные ЕГЭ, то есть такие уже образования высших результатов, то по ЕГЭ можно судить. Если мои выпускники сдали ЕГЭ, я, в принципе, удовлетворен.
У нас по скайпу есть Алексей Бабетов, это Екатеринбург. Тоже это школа, которая показывает хорошие результаты. Я не знаю, участвовали вы в этом исследовании. Если участвовали, то расскажите об этом и скажите, что школе это может дать.
Насколько мне известно, это исследование проводилось без участия самих школ, а были взяты цифры, которые доступны, и, видимо, было подсчитано баллы, усвоенные баллы, количество олимпиадников и средние баллы ЕГЭ, видимо, по математике и русскому языку, а может еще какие-то. То есть на методику я досконально не изучал. Что это может дать школам? Ну, те, кто попал, наверное, дополнительный плюсик и почет и уважение от региональных местных властей, от родителей, сами ученики будут довольны. Но какой еще плюс, я затрудняюсь сказать. Те, кто не попал, будут, наверное, несколько недовольны, может быть, начнут стремиться, чтобы попасть в этот список. Если же говорить в целом о рейтингах, то тут у меня нет однозначного отношения. Есть, конечно, положительные и отрицательные стороны. В принципе, рейтинги сейчас делаются во всех регионах по ЕГЭ. До этого исследования уже делали.
Алексей, спасибо. Я на этом месте хотела бы остановиться. А Татьяна, вот у меня к вам вопрос. Смотрите, вот кажется, как теоретику, да, в том числе. Я понимаю, что вы и практик тоже, и потому что наверняка есть дети, и, в общем-то, мы все находимся все время в каком-то образовательном пространстве. А смотрите, с одной стороны, вроде взяли два таких правильных показателя, то есть ЕГЭ средний, да, балл, который показывает общий уровень, и Олимпиада, которая показывает уровень, ну, высокий, да, то есть это такие разные даже истории. Тут учебные результаты, а тут результат даже скорее творческий, научный, да. И вроде бы все хорошо. Почему бы нет? Почему бы так не померить? Это самая очевидная вещь, вот как вам кажется. Тем не менее, возникает много вопросов, что это не те критерии. А какие могут быть еще?
Вопросы здесь даже не в том, что это не те критерии, а скорее, что этих критериев недостаточно, да. Там, ну, во-первых, можно говорить действительно, главный вопрос, который при любом федеральном рейтинге в первую очередь возникает, для чего и для кого он сделан, с какой целью. И как, если мы начнем пытаться понять, вот, а когда бы он мог работать на потребителя образовательных услуг, на регионы, на сами школы, тогда мы все равно сталкиваемся с тем, что как только мы начинаем мерить по какому-то одному критерию, то мы неизбежно, во-первых, создаем ситуацию, что этот критерий становится объектом манипуляции и не создает условий для того, чтобы развивать все условия в школе в комплексе и все направления деятельности школы. А школа у нас – это не только подготовка к ЕГЭ. Да? Я понимаю, когда репетитор, он готовит к ЕГЭ, у него других задач нет. У школы задач много и других. И поэтому критерии те, но их недостаточно. И здесь тогда сразу вот одно из нареканий, кстати, которое в обсуждении на сайте РИА Новости, в обсуждении к этому рейтингу возникло, оно связано как раз с тем, что, может быть, просто переименовать это исследование, назвать его там «Топ школ, показавших лучшие результаты по ЕГЭ и по всероссийским олимпиадам». Тогда все встает на свои места. Да, это не лучшие школы России, потому что есть лучшие школы с другими показателями, по другим параметрам. А это вот школы, которые лучше в этих вещах.
Можете сюда. Вы знаете, у меня была любопытная история. Значит, я одно время еще, когда только начиналось, школа наша была совсем в нигде, я пытался вести рекламную кампанию. И я в Яндексе, интернет, я пишу «лучшая школа», что я должен писать. Мне Яндекс присылает. Чем докажешь, что ты лучшая школа? Нечем доказать, что я лучшая школа. Так что вот это как бы слово «лучшее», оно так очень как-то, оно коммерческое слово. Оно получается, если я попал в рейтинг случайно, ну, или там намеренно, неважно, то теперь я могу крупнейшими буквами, так, чтобы с Google спутника было видно, селе написать «лучшая школа», и это потом дальше можно каким-то образом коммерциализировать.
Конечно,
вот, может быть, действительно выйти в ситуацию более дробных характеристик для рейтинга.
Да, да, да. Поскольку Иван Ященко появился, я как раз хочу этот вопрос переадресовать к нему. Вот все-таки, Иван, вы сами автор заданий по ЕГЭ, да? К тому же вы занимаетесь талантливыми ребятами в области математики. То есть вот понятно, что ЕГЭ и Олимпиада – это как раз ваша сфера интересов. Но с другой стороны, вот как
как вы считаете, какие еще критерии можно было бы оценивать, чтобы показать высокое качество образования?
Значит, ну, во-первых, я хотел еще раз подчеркнуть, что это только старт проекта. И мы планируем его развивать, делать целую систему рейтингов и так далее. Если вы посмотрите на московский рейтинг, то в нем уже есть и результаты независимых мониторингов 4-7 класса. Дошколка появляется. Вот со следующего года в октябре будут объявлены критерии. Будет и культурное развитие учащихся, и физическое развитие. Но я сразу хочу подчеркнуть, что один из принципов нашего рейтинга – это независимость от школы, а также наличие вот системы вот этих измерителей. К сожалению, мы не можем использовать и не хотим использовать экспертные оценки школы, потому что они уж слишком субъективны и в нашей стране, к сожалению, достаточно плохо работают. Поэтому мы исходим из того, что необходимо, чтобы были сформированы соответствующие измерители, и в масштабах России их просто пока нету. Мы проводим на разных площадках обсуждения, какие параметры школы, как еще их мерить, какие делать номинации. Но пока нету никаких, это только начало пути. Пока во всей России есть только два вот эти измерителя, которые хоть как-то статистически достоверны. Ну, естественно, экспертов надо расширять, я тут полностью согласен. Я бы хотел еще отметить, что по сельским школам это список мы написали отдельно. Ну, мы показали 54 сельские школы, которые имеют победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Но мы не считали к ним, там, не рейтинговали ничего. То есть это просто сигнал к тому, что такой рейтинг сельских школ отдельно будет, и сигнал к тому, что есть 54 замечательные сельские школы, в которых есть победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады.
Иван, я, конечно, понимаю, что, может быть, это не совсем корректный к вам вопрос, но, тем не менее, вы вот так честно верите вот в результаты, в справедливость результатов ЕГЭ и тех контрольно-измерительных материалов, которые получают учреждения, которые проводят, это о тех же 3-4 классах, потому что учителя пишут до бесконечности, они тренируют детей, а дети выполняют эти задания, уже сделав их 3 или 4 раза в классе и дома.
Это вопрос не совсем ко мне. Мы стараемся очень аккуратно их учитывать. Сейчас в Москве учитываются измерители только 4-7 классов, как независимые, но не учитываются очень мягко. Дошколка учитывается просто количественно, то есть нет никаких формальных вещей. И, конечно, внимание к измерителям очень большое. В частности, в Москве ассоциация учителей обязательно проводит экспертизу. То есть есть просто очень много разных материалов, и очень часто невозможно отделить те материалы, которые идут, официально от того, что сама школа делает. То есть тут, когда мы начинаем, так же, как и с ЕГЭ, говорят, что в ЕГЭ была такая задача, оказывается, что это не в ЕГЭ, а в какой-то книжке или еще где-то, и к нам не имеет никакого отношения.
Вот у Павла есть реплика.
Поддержать все-таки коллегу, потому что все-таки, если это спорт, а рейтинг это в любом случае соревнование и спорт, то возникает проблема допинга, нечестных каких-то вещей, школы начинают стараться попасть в этот рейтинг. В некотором плане это не проблема тех, кто составляет рейтинг. В некотором плане это проблема сообщества. Для меня самое важное, и для нас, если мы хотели бы попасть, для нас важно не абсолютные значения, а все-таки относительные. Вот если это возможно учитывать в рейтингах, просто прекрасно. Если считается, что надо отобрать 500 лучших по абсолютным значениям, то, значит, это право те, кто составляет рейтинг в чем-то.
А это возможно как-то математическим образом посчитать? Иван, к вам вопрос, потому что, смотрите, это индивидуальный прогресс, то есть то, что показывает ученик, и то, что действительно надо мерить, как он продвинулся за время обучения в этой школе. Это достаточно трудно посчитать, это индивидуально, и их много. Как это, возможно ли сделать? Наверное, это самый правильный измеритель мог бы быть.
Смотри, коллеги, во-первых, я хотел бы отметить, что действительно довольно важный вопрос, который, естественно, задать про прогресс и про относительные показатели. Причем относительные тут можно задавать даже два вопроса, которые, кстати, часто задаются. Первый вопрос самый естественный, почему мы не учитываем относительные показатели с точки зрения размера, например, школы. Просто есть большие школы и есть маленькие. И ответ достаточно понятный, хотя не очевидный. И мы это моделировали, мы анализировали данные за много лет, что если мы будем учитывать размер школы не в виде номинации, например, или в виде учета размера населенного пункта, что мы планируем делать, а просто в виде абсолютного количества, например, считать средний балл ЕГЭ или еще что-то в этом духе, то мы будем стимулировать школы не брать детей. Когда мы ввели анализ, мы нашли, например, школу, в которой средний балл ЕГЭ по математике 92.
Но школа в 9 класс набирает 100 человек, а выпускает 30. Тем более средний балл ЕГЭ там, по необязательным предметам, ну, вообще условный показатель, потому что, ну, будут там допускать, не допускать. Вот коллега очень правильно сказал, нужно мерить успехи. Сколько ребят попробовали сдать физику, химию, информатику, ее сдали на порог или там на 50, на 60 баллов. Что касается прогресса, я тут с вами полностью согласен. В Москве мы такие вещи уже делаем, но, к сожалению, даже ГИА еще не дошел до уровня ЕГЭ при всей его критике, но вот хотя бы по статистической достоверности ЕГЭ. Поэтому мы не можем это мерить. По Олимпиадам мы меряем прогресс, но это достаточно тонкая вещь. В частности, мы учитываем, но не в этом вот исследовании, мы учитываем то, как дети переходят из школы в школу, например, переходят, например, в СУНЦ МГУ, и там зачастую бывает, что гораздо больше детей ухудшают свои результаты, чем улучшают. И это тоже, ну, очень важная тема. Но все-таки я еще бы хотел подчеркнуть, что это не рейтинг, это список 500. Мы не ранжируем их, какая из них 400-я, какая сотая. И это тоже, с моей точки зрения, очень важно, потому что мы хотим похвалить 500 школ, а не объявить, что какая-то из них 450-я.
Да, ну в этом есть некое лукавство, потому что все-таки 500 лучших школ в России.
И в этом есть провокация для регионов, потому что, допустим, у нас не все регионы попали в эти 500. И какая провокация? У меня, как у руководителя регионального органа управления образованием, министерства, департамента, неважно, возникает сверху давление, что почему у меня нет ни одной школы в этих 500, значит, я должна такую школу сделать. И вместо того, чтобы развивать систему комплексно и развивать ее, я начинаю точечные вливания, может быть, жертвуя из тех школ, которым это важнее, для того, чтобы создать такую топовую школу.
Ну, вы знаете, это у нас получится как в конкурсе, где там мы не можем выбрать лучшие места в России, потому что нужно соблюсти политкорректность. Мне кажется, ну не попали регионы, ну значит, ну как они...
Я попали. Спрошу, да, Алексей Алимович, обидно, не обидно, что ваша школа не вошла, и важны ли для вас эти результаты, или вы считаете, что какие-то другие критерии оценки должны быть?
У нас достаточно высокая самооценка, и мы не страдаем от того, что мы не попали в этот список. Ну, хотя результаты ЕГЭ у нас достаточно высокие, есть призеры и победители российских олимпиад, видимо, недостаточно. Я хотел бы высказать мнение по поводу лучшести. Вот в России это ключевое и очень, мне кажется, вредное слово, применяемое к школам. На сегодняшний день и губернаторов, и муниципалитеты, и сами школы оценивают по ЕГЭ с точки зрения рейтинга лучших школ. Мне кажется, вот этот рейтинг усугубляет эту ситуацию оценки школ по вот этим параметрам. Чем это плохо? А тем, что мы это увидели на ЕГЭ этого года тотально, вся страна. Вот мы регионы мониторили, у нас в разных регионах есть партнеры. Вся страна обманывает. И учителя, и дети, и чиновники. С чем это связано? Прежде всего с тем, что все уровни власти и школы оценивают по этому результату. Теперь этот рейтинг добавляется, и это будет лить на фальсификацию результатов ту же воду. Если мы вспомним пример, например, это же Запада рейтинги идут. Прежде всего США давно начали мерить рейтингами качества образования, но не рейтингами. Они строго разделяют три методики. Качество образования меряется одной долговременной методикой, и там действительно учитываются показатели изменения, динамика и так далее. Единый национальный экзамен никогда не относится к измерению качества образования. Это личные достижения и результаты учеников. Они, как правило, даже и не обсуждаются. И третий вид экзаменов – это то, как ты способен будешь учиться в ВУЗе. Это отдельный тип экзаменов, три разных инструмента и три анализа. И в этом смысле можно привести еще один пример, крайний. Это Финляндия и Великобритания. Великобритания изобилует частными школами. Высокая конкурентная среда между частными школами и государством. И там действительно рейтинг работает в этом смысле. Финляндия, наоборот, запрещено публиковать какие-то сравнительные данные между школами, не дай бог. Кто-то скажет, эта школа лучше, а эта хуже. То есть общая политика и стратегия и государства, и общее в целом направлено на то, чтобы выравнивать школы. И тем не менее, при этой политике Финляндия последние десятилетия удерживает самые высокие позиции в международных исследованиях и ПИЗа, например, наряду с рядом восточных стран, Сингапуром, Тайванем. В этом смысле задается вопрос, Что мы хотим показать этим рейтингом? Загонять школы в ситуацию, когда они будут вынуждены изо всех сил вот эти показатели наращивать, чтобы остаться хорошими или быть лучшими? Или все-таки для школы нужно быть самими собой и быть подходящими для тех учеников, которыми они работают? Если это, допустим, у нас много неблагополучных районов, где нет до высочайших показателей там, олимпиады, ЕГЭ, и специалистов там мало. Но, тем не менее, педагоги этих школ работают с этим контингентом, вытаскивают их с улицы, занимаются с ними в кружках и создают для них среду развития, которая, в принципе, декриминализирует общество. Я возвращаюсь к этому же вопросу. Что для нас важно? И в этом смысле, как мы можем использовать эти инструменты рейтинга? К самому рейтингу у меня нет вопросов. Он, наверное, сделан хорошо и правильно, и подсчитан математически, и будет развиваться. Но как он будет использоваться в обществе? Большой вопрос.
Ну, это вопрос принципиальный, потому что действительно та же Финляндия отказалась от участия в проекте международном европейском просто потому, что там мерили качество образования в школах. Да, они сказали, что мы не будем сравнивать себя с вашими школами, просто это дело принципа. То есть тут такая тоже странная вещь, вроде как бы не контролируют качество образования, тем не менее оно высокое. Чем это может быть связано в российской ситуации? Может ли это быть связано?
Нет, тут, скорее всего, нюанс в другом, что одно дело контролировать, да, но другое дело контролировать это для работы с этим, да. И здесь я считаю, что очень важно отметить, УРИА новости это не единственный рейтинг школ. И, например, не первый год, уже два, по-моему, года, если не три, выходит в РИА Новости рейтинг школ повышенного уровня. Разработчик основной Агранович Марк Львович. В чем вот принципиальное, на мой взгляд, принципиальное для управленцев отличие вот того рейтинга от этого, в том, что работу с рейтингом школ повышенного уровня проводят в регионах с участием их региональных ведомств, управлений, министерств. Они получают себе полную базу и полную информацию обо всех школах этого типа, которые участвовали в рейтинге. И получив эту базу, они с этой базой могут работать. Они ее могут публиковать, не публиковать, но для работы она у них есть. И они видят, что здесь... Причем там учитываются и контекстные показатели в том рейтинге, да, что эта школа в сельских районах, эта школа в других, здесь сложный контингент, здесь другой контингент. И это большой, очень качественный материал для анализа и для принятия управленческих решений. В данной ситуации для принятия управленческого решения есть только один механизм, да, наградить лучших, поругать отстающих.
Мне кажется, если, во-первых, были еще, вы напомнили действительно в «Эксперте», много раз давно публикуются рейтинги. Рейтинги коммерциализируются, они используются в том числе негосударственными учреждениями для лоббирования себя. Вот если бы просто на этом прямом этапе удалось договориться, как сказал коллега Ященко, что это не рейтинг, прекрасно, давайте это закрепим, давайте это слово как-то отдельно положим.
Конечно.
Да? И это не лучшие, это выбранные. Для всех топовые, интересные, там, я не знаю, хорошо, лучшие в своей области, школы, мастерские, как угодно, но это не есть приговор, потому что действительно мы здесь в Москве. Как вот нас можно такие, мы все пришли, вот сидим в студии, нам здесь комфортно, и нам даже нальют чай. Люди сидят в регионах, и их позиция в этих 500 лучших школах, их надо просто десятикратно умножать. Потому что...
Да, ну к нам еще, да, чуть погодя присоединиться педагог из Соловецкой школы, которая одна на всем острове. Да, но я хочу вспомнить, раз зашла речь, тот рейтинг, о котором Татьяна говорила, действительно, это рейтинг был как раз сделан скорее для родителей, для потребителей. Там как раз нужно было посмотреть школы, ну, это, правда, школы специализированные, школы, гимназии, лицеи, да, где какие больше плюсов, где безопасность, где больше здоровья, да, и родители, понимая, что он хочет получить, он мог посмотреть в своем городе и выбрать ту школу, где, допустим, безопасность на первом месте. Если родитель хотел сделать своего ребенка очень активным и мотивированным, он мог его отдать там в школу, где какие-то специальные проекты. То есть там можно как-то было посмотреть, и в этом был как раз навигатор. В нашем, в нынешнем случае, это немножко другая история. И я попрошу еще одного директора школы, это школа будущего, поселок Большой Исаков Калининградской области, Алексей Голубицкий, Алексей, скажите, вы не попали в этот рейтинг, насколько я понимаю, но вы участвовали в других рейтингах, которые в Калининградской области проходят. Вот, скажите, плюсы и минусы, последствия этого участия.
Мы обычная такая сельская школа, и громко это название нам дали родители и ученики, потому что мы были в совершенно приспособленном здании, и тут вот перешли в школу-новостройку с другими совершенно условиями. И вы знаете, эти условия постепенно прорастают. Как ни странно, вот мы туда не попали, но мы не считаем себя обиженными или теми, кто, например, не имеет там шанса туда попасть. И как-то вот мы к этому относимся достаточно спокойно, потому что мы постепенно растем. И я вижу, когда вот работает коллектив, условия постепенно обеспечивают увеличение муниципального участия и победы в конкурсах, олимпиадах, регионального. У нас, к сожалению, нет еще пока всестороннего такого опыта. Но уверен, он постепенно будет. Очень важно отметить, что фактически мое вот отношение к этому рейтингу в целом положительное. И правда, действительно, мне понравилось, что организаторы не стремятся его называть именно рейтингом, и лучшие школы. Фактически ведь это школы такие специализированные, да, то есть туда такое царство гимназий и лицеев, и я, насколько я правильно понимаю, мне гораздо интереснее вот тот кластерный подход, когда были выделены 54, если не ошибаюсь, сельские школы. И это, мне кажется, очень такой шаг в очень правильном направлении. То есть учитывать социальную среду, либо географическую среду, это учет очень правильный. То есть это очень правильный вход в правильном направлении. То есть не только лучшие вообще, да, но и вот в своей весовой категории. Потому что те коллеги, которые, безусловно, достойные школы, безусловно, достойные школы, я многих знаю их лично, или, надеюсь, когда-нибудь познакомлюсь, чтобы как-то обменяться опытом. Но если на ступени 5 класса официально конкурс до 10 или там 12 человек на место, то понятно, что фактически эта школа, сделав такой отбор, она сделала и заявку на участие в этом рейтинге автоматически. Это их святая обязанность туда попадать. То есть и странно, если они не попадают в эти 500, тогда же как раз возникают вопросы к работе учреждения. То есть это как бы само собой разумеющееся. Мне кажется, вот интереснее проанализировать опыт тех школ, которые, ну, может быть, не обременены вот таким обязательным статусом, и посмотреть на их опыт, почему они попали в эти 500. И было бы очень интересно посмотреть, какие условия там созданы, как коллективы работают, школы небольших городов, может быть, сельские школы, да, те, которые попали. Вот, и этот опыт перенести, его будет легче и интереснее перенести на такой вот массовый опыт в разрезе отдельных регионов или, может быть, России в целом.
Алексей, я вас тут прерву, потому что есть такая ремарка. Коллеги из информационного агентства «Регнум» постарались, и вот одна из школ Дербента, которая вошла как раз в одно из лучших образовательных учреждений России, значит, они на самом деле находятся в очень печальном положении. То есть ее уже расформировали, обещали ремонт, ремонта нет, дети учатся в разных корпусах, то есть у них нет постоянного помещения, а там около 1600 учеников, как-то так. То есть большая школа была. То есть сначала пообещали денег, потом поменялась ситуация в регионе, и постепенно детей становится уже меньше, педагоги тоже уходят, и вот эта школа, которая показала такие замечательные результаты, тем не менее она показала эти результаты. Да? Мерилось это все недавно, а вот это все происходит с прошлого года, если я не ошибаюсь. Вот так вот, несмотря ни на что, я хочу заметить.
Смотрите, Тамара, у вас три директора, все три не попали, никто не переживает по этому поводу. Никто.
Да. Вот это очень замечательно.
Я причем верю коллегам, я верю себе, но мы действительно как-то там мало на это обращаем внимание. Это проблема рейтинга, если мы там не попали. Ну.
И это тоже очень важный момент, что когда мы говорим, что рейтинг должен вот там быть и двигать школы, чтобы они туда стремились, да, честь и хвала директорам, которые относятся к этому очень разумно и адекватно оценивают и свои задачи, и свои возможности. Потому что, посмотрите, те директора школ, попавших в эти 500, у кого брали интервью, и в интернете на разных сайтах мы эти интервью можем посмотреть, они все говорят, что в первую очередь это кадровое обеспечение. Все остальное потом.
Я не знаю, как к этому относиться, как к тому, что, к плюсу рейтинга, да, что он на это не повлиял, ну, что за плюс, который не влияет. Это странный момент, но тем не менее хорошо, что вот те, кто реально понимают и реально работают, они не относятся к этому как к бичу и как к необходимости все бросить и начать сразу всех накачивать и натаскивать.
Вот, а можно я сейчас, да, я попрошу Алексея Голубицкого, у него тоже есть реплика по этому поводу.
Вот мне кажется очень важным заострить некоторых деталей все-таки. Плюс имеет рейтинг его прозрачность и простота. То есть региональный этап Олимпиады действительно это экспертная оценка очень высокого уровня. И она нивелирует, может быть, региональные особенности проведения ЕГЭ, назовем это так. Да? И очень четкая картина существует. Но очень важно отметить, что нельзя, мне кажется, опасно связывать с вот такого рода проведение только к ЕГЭ проведенному рейтингу с финансированиями, дополнительным финансированием школ. То есть есть возможность, ну, как бы такая консервация успеха и консервация неуспеха. То есть та информация, которая по Москве прошла, что лучшие школы будут финансово поддержаны. С одной стороны,
они поддерживаются, да, действительно. Да. Сначала в меньшем количестве, теперь как-то расширили диапазон, но уменьшили, собственно говоря, помощь финансовую.
Ну, мне кажется, что в этом есть свой риск. То есть оценивать школы, особенно финансово, только по этому критерию не совсем верно. Очень важно ведь померить все-таки эту дельту, приращение, да, то есть вот, и поэтому гимназия, лицея, как правило, получает дополнительное финансирование и так, да, то есть это, мне кажется, вот ход в таком очень опасном направлении, а он еще больше политизирует вот проведение единого госэкзамена и еще больше заостряет, обостряет его. Например, я тут хочу привести как раз вот перейти к рейтингу, который у нас. Есть фонд качества, прямо в эти минуты подводятся его итоги, я еще их не знаю, но вот в прошлом году мы попали, бывает и не попадаем в этот фонд качества, то есть был очень интересный опыт. Все дополнительные средства лицея гимназиях, которые были аккумулированы в этот фонд, и любое образовательное учреждение, неважно от своего статуса, могла подать заявку. 61 критерий, я подчеркну, 61 критерий, среди которых и охват горячим питанием, и разнообразие, и охват дополнительным образованием. Там есть ЕГЭ и ГИА. Очень много показателей, которые, например, вот очень важно, снятие с учета тех детей, например, которые поставлены на учет в милицию, например. Да, вот, ведь это же важный критерий. И школа, например, на окраине крупного мегаполиса в рабочем районе, не имеющая специального статуса, может быть просто действительно важным социальным лифтом для тех детей, которые не имели возможности, может быть, не одарены так сильно, не отобраны, да? Ведь это тоже важная задача школы. Я опасаюсь, я вот высказываю такое опасение, что если мы с такими узкими критериями, мы очень большой вес придаем тем форумам, которые включены как критерии в рейтинг. Это, в этом есть определенная опасность. То есть я бы действительно призывал бы к общественному обсуждению, к открытому обсуждению, к стремлению попасть в этот рейтинг, но связать его с финансированием напрямую, мне кажется, в этом есть риски, которые, мне кажется, очень важно учитывать.
Это слабых, все-таки да. Калининградская область, и там решают вот так вот. Я теперь хочу к Ирине Савалевой обратиться, которая была директором школы на Соловках, Соловецкая школа, да, мы понимаем, что там выбирать совсем не из чего, потому что островное положение, школа вот она одна. Я немножко оставлю в стороне ту ситуацию, которая некоторое время назад произошла, и хочу спросить, вот, собственно говоря, что для вас важно, что важно для родителей, для детей, из критерий, по которым могли бы оценить вашу школу, имея в виду такой географический разброс и неравенство условий, вообще рейтинг?
Рейтинг как степень популярности, по-моему, к школе не очень приемлем. Рейтинг как оценка работы, так мы прямо говорим, что это оценка работы. Строить по ранжиру школы, кто лучше, кто хуже, не совсем понятно, зачем. На Славках, как вы правильно заметили, действительно одна школа, выбора нет. Ни у родителей, ни у детей, других учителей не будет, другой школы не будет. Попытаться повысить статус свой за счет привлечения более квалифицированных, успешных кадров. Здесь очень много проблем возникает. Не каждый приживется в сельской местности. Да и начинать надо с того, что и влияние, к примеру.
Ирина Николаевна, а вы сами как вообще представляли свою школу? То есть, с одной стороны, директору, наверное, ну, приятно сказать, что вот у меня там столько-то процентов имеют такой-то балл по ЕГЭ или столько-то поступили в институт. Вы как оцениваете?
Я говорю о том, что качество образования зависит, прежде всего, как у вас здесь уже говорили на передаче, от кадров, а кадров нет. Какой рейтинг может быть у сельской школы, если... Проблема кадров, она достаточно острая. Как мы представляем успешные школы? Ну, конечно, приятно, когда дети получают хорошие баллы на ЕГЭ. Участвовать в олимпиадах нам достаточно сложно. Выезжать на конференции достаточно сложно. Финансирование, сами понимаете, никакого. Как не было, так и нет. Так что здесь вот по этим критериям оценивать нашу школу, наверное, было бы сложно. И вообще никак мы попадали бы, наверное, в самый-самый низ этой...
Тем не менее, вы же понимаете, как можно оценить работу школы, вашу педагогическую работу?
По способности детей войти в мир взрослых, тому, как они уже получить возможность обучаться дальше. По этим критериям мы оценивали себя, насколько ребенок, выйдя из школы, может спокойно ориентироваться в мире взрослых и так далее, в мире взрослости. Ну, говоря про рейтинг школ, мне все-таки кажется, что это сейчас вот очень несовременно, очень тяжело. Проблема образования настолько огромная в стране, что решать вот какие-то мелкие проблемы, навязать больного, который лежит в реанимации, достаточно сложно. У меня такая позиция по рейтингу, что это не та проблема, которую сейчас нужно так активно обсуждать.
Да, мне кажется, Ирина Викторовна сказала очень важную вещь, потому что вот эта реформа, которая длится, ну, некоторые говорят 20 лет, некоторые говорят меньше-больше, да, но, тем не менее, вот нынешнее вхождение и новый закон об образовании, все очень меняется, и понятно, что, может быть, оно должно меняться и в лучшую сторону, но, тем не менее, момент болезненный. Именно в этой ситуации, мне кажется, она очень важную вещь сказала.
Очень важная, и это еще один, на мой взгляд, еще один вот камешек за то, что было много критериев, да, вот то, о чем говорил коллега из Калининграда, у них 61 критерий, и по-разному, и по безопасности, и по безопасности внутри школы, и по учету в КДН. А мы проводили исследования вообще запроса потребителей из разных территорий, разного статуса, разных категорий, чего они хотят от школы, да, что для них хорошая школа. У нас получилось вообще 130 этих показателей. И чем отличаются те же американские национальные рейтинги. Они не рейтинги, они не выстраивают школы по ранжиру, они создают профиль школы. И ты, выбирая школу какую-то, ты получаешь, что у нее там по безопасности она синенькая, там по подготовке к высшему образованию она там зелененькая, по каким-то другим параметрам она желтенькая, красненькая, да? То есть получается некая картинка в целом этой школы. Во-первых, это способствует выбору, да, а мобильное население американское, они переезжают и с детьми из штата в штат, из города в город, они могут и выбрать нужный ему профиль. Но и для школы, для директора школы это становится сигналом того, что он видит. Вот здесь я хорош, а вот в этом направлении мне чего-то не хватает. И сюда же опять ложатся, я все-таки не согласна с Ященко, я во многом с ним согласна, и особенно в том, что ЕГЭ у нас, наверное, сейчас пока один из самых таких считаемых показателей, которые можно взять и использовать. Но нельзя отказываться от субъективных оценок, связанных с учетом мнения, в первую очередь, потребителей. Хорошо построенная качественная социологическая методика, она позволяет снять не менее объективные данные и увидеть не менее объективные данные о качестве услуг. Вот тогда школа может оказаться адекватнее для данного населения, для родителей, Славков. Вот эта школа окажется более подходящей для них.
Я уже, Павел, не согласен.
Я что-то совсем уже не согласен. Во-первых, школа на Соловках, ее вообще невозможно считать, потому что это Соловки и школа, они неотделимы. Там очень тяжело. Дай вам Бог там здоровья и сил просто быть школой, учить каждый день приходить, открывать двери, включать свет. И включать их в рейтинге бессмысленно. Им не с кем сравнивать. Это раз. Да. Второе. Любые критерии, которые мы включаем, это сразу соревнование, спорт. Ага, количество снятых с учета. А давайте-ка мы к рейтингу снимем десяток с учета. Не надо нас искушать. Вот есть они на учете. И слава богу, когда понадобится, мы снимем. Как только нам дают возможность поучаствовать в общем подведении зачетных очков, сразу искушение гигантское, чтобы начать правильно работать со статистикой. Не надо много критерий. И последнее, но это моя отдельная тема. Я люблю каждого эксперта в отдельности. Я считаю их выдающимися людьми. Но в целом экспертов я просто не воспринимаю, ненавижу. Потому что их нельзя пускать с качественными оценками. Это все, это мы теряем любую соревнование. Это как Олимпийские игры. Если мне понравилось выступление, а мне вот не понравилось, и там какие-то споры. Нет. Прыгнул, замерили, положили. Но вот если бы нам в целом удалось, либо много рейтингов, как говорит мой уважаемый коллега и сотрудник вышки, тоже Сергей Зайрбек, много-много разных рейтингов, много разных соревнований. Прекрасно. Это для школ будет полезно. И желательно без участия школ, потому что школы и так перегружены всяким участием во всяких других важных делах. И тогда появится некоторое разнообразие в государстве, разные счетные линейки, и мы, наконец, не 500 школам дадим право написать золотыми буквами «Я лучшая» в 2013 году, а просто разным школам находить себя в какой-то нужной системе счастья.
Но, с другой стороны, вообще, в принципе, нужен такой измеритель?
Я бы вообще стала говорить все-таки о комплексной оценке, да, по разным параметрам. Я согласна, наверное, мерить нельзя, да. Я почему и стала говорить о американской системе, когда там не выстраиваются, не меряются школы между собой, а каждая школа имеет свой профиль. И если мы не будем иметь оценок по разным направлениям, то у нас не будет оснований для принятия управленческих решений. Тот же директор школы может прийти к управленцу и обоснованно вот с этими цифрами сказать: да, у меня вот здесь провал, но мне под это я буду делать программу, я буду вот это развивать, и мне под это надо то-то, то-то, то-то. Когда у него нет таких вещей, с чем он придет? Просто скажет с грустью, что «а у нас этого нет, никогда не будет».
Директор не имеет права на грусть просто, к сожалению. Он бы и хотел, не имеет.
Давайте мы спросим Алексея Голубицкого.
Мне кажется, любое общественное обсуждение образования, оно полезно. И в этом смысле этот рейтинг, он очень интересен. Но я еще раз подчеркну, существует опасность вот именно насыщения, политизации и финансового насыщения этого рейтингования. Мне кажется, важнее финансовые средства давать именно под программы и под проекты. А так, идея рейтингования и идея вообще сравнения, она достаточно болезненна, но мне кажется, это шаг в каком-то очень, возможно, правильном направлении. Но все-таки я не согласуюсь с коллегой, и есть измеряемые параметры, кроме еще ЕГЭ, да, которые можно было бы вносить, так скажем, в систему вот такой вот экспертной оценки. Я против того, чтобы школы участвовали в этом, но, допустим, те же стоящие на учете, это дело не совсем школы, да, то есть это дело внешней экспертной оценки органов, соответствующих, ответственных за эту работу. Мне кажется, все-таки параметров оценки должно быть больше. Либо мы можем делать несколько рейтингов, например, по различным, разнообразным другим направлениям. ЕГЭ должен быть все-таки каким-то таким вот итоговым продуктом, но он единый, но не единственный, да, то есть измеритель. А так, мне кажется, шаг в правильном направлении, и мне кажется, что очень важно, еще раз подчеркну, общественно обсудить опыт тех школ, которые туда попали, и которые, ну, может быть, удивили этим попаданием. То есть там созданы какие-то уникальные условия, которым мне лично с удовольствием бы приехал туда и посмотрел бы для того, чтобы что-то для себя новое взять.
То есть вы верите, Алексей, в то, что это действительно отражает какую-то инновационную атмосферу школы, какие-то вот шаги, что это вот отражает, да? Вы считаете, что все-таки это так?
Мне кажется, это отражает одно из важных аспектов образования, то есть учебные достижения и работы с одаренностью. То есть эту способность работы школы это отражает. Но это в меньшей степени и достаточно в малой степени отражает очень многие другие части. Вот у нас в рейтинг внесено группа здоровья. То есть то, что не педагоги, а медики определяют. И сохранение этой группы здоровья на протяжении последующих, допустим, лет. От ступени к ступени. То есть, например, если мы стобальников получаем не совсем здоровых, а порой инвалидов, например, насколько это является нормальным и качественным отражением там, к тому, к которому можно стремиться. Да,
я думаю, думаю, что все участники сегодняшней программы с вами согласятся.
Мы сейчас очень подробно, вот где-то с февраля месяца, занимаемся как раз попыткой понять, что такое рейтинги, как построить рейтинги, учитывающие интересы потребителей, в первую очередь. И здесь, кстати, спасибо РИА Новости, потому что они очень сильно нас на это сориентировали за все предыдущие наши годы совместной работы.
То есть это социальный навигатор, который...
С которым мы делали совместные рейтинги и продолжаем делать, правда, по другим тематикам. А вот здесь именно по оценке школ мы как раз очень долго пытались понять, и что такое качественный рейтинг, и как он должен работать, как он может и должен учитывать интересы потребителей, чтобы работать и на них, и на систему, и на школу, каждую индивидуально. Поэтому здесь я могу говорить много. Мы сейчас проводим пилотную апробацию вот всех наших наработок. Очень надеемся, что в декабре у нас будет какой-то еще такой материал, чтобы можно было сказать, что вот здесь мы пошли туда, здесь не очень туда. Что мне кажется важным? Что, во-первых, федеральные рейтинги должны быть. И здесь все высказывания по поводу того, что нельзя школы мерить между собой, их мерить нужно, но нужно учитывать контекстные показатели, в каких условиях школа работает, какой контингент в школе и так далее. Обязательно. А во-вторых, очень важный момент – это очень высокие требования к качеству методики и обоснованности этой методики федерального рейтинга. Потому что во многих регионах есть рейтинги. Есть лучше, есть хуже. Но регион, где рейтинг похуже, никогда не возьмет методику региона, где рейтинг получше. Потому что, это же надо сказать, что наш хуже. А когда есть качественный, хороший национальный рейтинг, что происходит в тех же штатах, это очень важно. И поэтому мне кажется, что нужно, прежде чем выпускать рейтинг федеральный, с ним нужно очень серьезно и очень глубоко работать и с общественной экспертизой, и с профессиональной экспертизой директоров, которые будут в этом рейтинге участвовать. И он должен быть доведен до очень такого качественного состояния, потому что, хотим мы или не хотим, он влияет на ситуацию. И сейчас, как пишут, кстати, многие директора считают, что рейтинг и руководители управлений разного уровня считают, что этот топ-500 не показывает ситуацию объективно, но при этом на ситуацию влияет.
И влияет мне кажется, как раз опасный момент.
Да,
объективность нет, а на ситуацию влияет.
И это опасный момент. А по поводу объективности, например, я буквально недавно увидела материалы статистики, государственной статистики 2012 года, по общему уровню качества жизни населения. И там был как раз вопрос в этом социологическом исследовании, был вопрос, связанный с тем, используете вы репетиторов или не используете при подготовке к ЕГЭ. И по статусу школ разбито. Школы, лицеи, гимназии, школы повышенного уровня в два раза чаще родители используют репетиторов для подготовки детей к ЕГЭ, в отличие от обычных школ. И тогда получается, что ЕГЭ более объективный показатель для обычных школ, чем для школ повышенного уровня. И не учитывать этот контекст при федеральном, национальном, глобальном рейтинге нельзя.
Сотрудник Центра социально-экономического развития школы экономики Татьяна Мерцалова. Действительно, среда, образовательная среда, которая очень зависит от того, к какому социальному слою семья ребенка принадлежит, это очень важная история. Павел, вам ли это не знать? Сможете ли вы когда-то попасть в список, лучших школ Москвы, как вы считаете, теми детьми, которые к вам пришли?
Во-первых, я все-таки хочу сказать, я не могу не сказать, потому что, в принципе, всем надо сказать большое спасибо Ященко и его команде за то, что они запустили этого ежа, сделали и чувствуют, что люди работали. Любую работу можно и нужно уважать. Мне кажется, это здорово. Второй момент, что крайне сложно, и у меня даже нет в карманах никакого совета, крайне сложно выделить работу школы из триумвирата «Вклад семьи», вклад других образовательных учреждений, репетиторов и самой школы, да? Потому что действительно, если такой 100-бальник выходит, вокруг него нимб, но за ним согменные родители, репетитор, который говорит, слава богу, ты запомнил то, что я тебе говорил, а все лавры приносят в школу, говорят, кстати, вам еще 100 триллионов рублей за то, что вы такого, замечательного мальчика.
Так, именно так и происходит.
Как исхитриться даже математики в центре Ященко, они вот, ну, я не знаю, для них суперзадача. Как вытащить работу школы, вы правы абсолютно, ранние какие-то более замеры, переход, то, о чем они говорили, кстати, интереснейшая идея, да? Сама идея того, что, а может быть, человек надорвался здоровье, он получил 100 баллов, потом упал и, значит, 2 месяца лежал в больнице, его там отпаивали теплым какао. Конечно, найти все эти вещи... Это вообще еще целая большая задача для всех. Поэтому больше рейтингов хороших и разных. И если можно каким-то образом договориться с РИА Новости, чтобы они слово «лучший» использовали поменьше. Это школы, попавшие в рейтинг по определенным критериям. Иначе мы сразу, получается, худшие.
И, с другой стороны, я думаю, что такой журналистский ход, да, чтобы привлечь внимание,
вот,
собственно,
вот вся проблема в вас.
Я думаю, что не совсем так. Вред какой от рейтинга от этого? Вот, допустим, для вас, как для директора школы, после того, как опубликовали, ну, возьмем московский рейтинг школ.
Здесь есть рейтинг, есть антирейтинг. Я думаю, от рейтинга прямого вреда нет. Если будет запущена работа с антирейтингом, то есть с отстающими, то это должно принести вред. Здесь вопрос, справедливо ли это или нет. Если школа справедливо попадает в антирейтинг, наверное, к ним надо применить меры. Ну, а что делать? Значит, они плохо работают. Прямого вреда от рейтинга нет, на мой взгляд, но есть, наверное, косвенный, связанный с тем, что у родителей немножко сносит крышу, они приходят и говорят, так, вы какую позицию в рейтинге? Я говорю, мы никакую, радостно так. Не, вы никакую, ну, что-то начинается ну. А что ну-то? Ну, вот так устроено. Поэтому, если бы им дали возможность разных рейтингов, разных маркировок, цветных, не знаю, там, присваивать, как в Мишлене, там, вилки, ложки, да,
чтобы
там, звездочки, да,
то
тогда они, по крайней мере, стали, вот как сложно устроен мир образования, нельзя к нему с одной линейкой подойти. И мы бы сказали спасибо. Так что рейтинг в этом, в том, что его мало.
Да, пожалуй, да. К тому же мы знаем, что, к сожалению, результаты мониторинга становятся такими показателями к действию. Может быть, что поэтому боятся, но, тем не менее, будем надеяться, что это скорее такая констатация ситуации и повод для действительно разговора и обсуждений, нежели для каких-то конкретных...
Организаторы, да, говорят, да, что это так.
Конкретных действий, которые могут возникнуть. Но, тем не менее, всегда Департамент образования регионально, наверное, смотрит на это.
Мне очень понравилось у коллеги из Ленинграда, его вот этот вот пунктик, который он повторил не один раз, связанный с тем, что надо посмотреть на эти школы и посмотреть, что у них внутри, да? Вот это вот...
Позитивная часть.
Да.
Все залюбопытствовали.
Да. И вот это,
большое
наверное,
свинорье,
вот
там лидеры,
да,
надо срочно ехать.
И посмотреть. Ну, вопрос, будут ли смотреть и поедут ли, это отдельный вопрос, да? Почему они стали лучшими?
Почему?
Это же интересно. Да, вот это главный вопрос. Потому что они детей отбирают, как там, например, есть какой-то центр, в эти топ-500 попал, который, он так и называется, центр образования одаренных детей. Или потому что это какая-то школа из глубокого города Мурома, манюсенького городишки, какая-то школа, у которой даже нет статуса углубленного изучения. А она как туда попала? Вот да. Это
или школа в Дербенте,
да?
Который даже нет своего помещения.
Да.
Произошло.
Верните помещение школе в Дербенте.
Но я думаю, что значительная часть тех школ, которые не берут отобранных уже детей, да, которых нет при поступлении или на лицее уже экзаменов, я думаю, что большинство из них, вопреки обстоятельствам, имеют такие хорошие результаты, а не благодаря. Ну, так показывает мой опыт общения с директорами, в том числе с теми, кто принимал участие в сегодняшней программе «Классного часа свобода». В московской студии сотрудник Центра социально-экономического развития Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова, директор школы номер 261 Москва Павел Карпов. С нами по скайпу были директора школ из Екатеринбурга Алексей Бабетов, директор гимназии «Корифей», из поселка Большое Исаково Калининградской области Алексей Голубицкий, бывший директор Соловецкой школы, учитель Ирина Соболева и автор рейтинга 500 лучших школ России Иван Ященко. Он же директор Московского центра непрерывного математического образования. Вела программу Тамара Левенкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».